Дмитрий Хромов. Вига. Зубы оборотня. Часть первая. Готия. Глава первая, в которой молодой Вига покидает родной дом, получает наставление от отца и подарок от своей давно умершей матушки, расстается с любимой, и с ним случаются большие неприятности. Вига Найтинг фон Шметерлинг из славного города Райтволья, средний сын свободного правителя Гетца Найтинга фон Шметерлинга, собирался в далекий путь. По многовековой традиции, ему суждено было поступить на службу к соседу, с коим в данный момент были установлены добрососедские отношения. Старший сын являлся полноправным наследником отцовского дома. Младший являлся доброй утехой престарелому родителю, а ему, среднему, выпала нелегкая доля попытать свою судьбу на чужбине. Покидать отчий дом ему очень не хотелось, тем более что вернуться домой он смог бы только в трех случаях. Если бы по воле стихий или слепой судьбы старший брат покинул бы этот мир, и тогда, несмотря на возраст, ехать пришлось бы младшему. Если бы добрый сосед за заслуги или иные подвиги отпустил бы домой знатного заложника. Если он погибнет или умрет на чужбине. Смерть старшего брата и разлука с младшим страшили Вига. Свою погибель он со свойственной молодости максимализмом отрицал. Оставалась надежда только на воинские подвиги, воспетые в сказаниях, в балладах и героических романах. И это единственное, что согревало его в эту минуту. Вот и сейчас он сидел в глубоком удобном седле, слегка облокотившись на заднюю луку. А одетый в полный боевой доспех, Вига уже порядком взапрел в стеганом подоспешнике, надетом под кольчужную рубаху. А сверху еще была надета малиновая бригантина с ровными рядами бронзовых заклепок, что тоже добавляло веса. Длинная кольчужная юбка и чулки довершали доспех молодого человека. Белый плащ с вышитым черным нитью гербом шметерлингов, оскаленный собачьей мордой на фоне ночного мотылька, прикрывал плечи и спускался на круп его флегматичного коня. С левого бока на широком поясе висел меч с красиво оформленным навершием. Шлем, подшлемник и кольчужные рукавицы он предусмотрительно не надел, не желая окончательно свариться на утреннем солнцепеке. Солнце поднялось уже достаточно высоко, и затененный замковый двор все больше и больше заливался жарким светом. Эту хитрость поздно поняли его бравые оруженосцы, изнемогавшие от жары и уже снявшие округлые шлемы и оставшиеся в стеганых подшлемниках. Один из них, Карл фон Варден, был сыном ближайшего сподвижника-повелителя и отправился на чужбину вместе со своим другом и господином. Второй, Гилберт, был не так знатен и древнероден, он сопровождал Вига как слуга. Кроме своего оружия, на него навесили копье, щит и большую дорожную сумку молодого господина. По левую руку от Шметерлинга находился его наставник воинского мастерства и старший друг, Конрад Кордайк. Это был высокий худой человек, средних лет с кустистыми бровями. Одет он был практически так же, как его молодой ученик, только бригантина была светло-коричневой и слегка потертой. Меч в скромных ножнах. Сзади на седле был закреплен моргенштерн, круглый щит и два копья с длинными наконечниками, убранные в чехол. Как более опытный, он не надел кольчужных чулок, оставаясь в кавалерийских штанах и легких кожаных сапогах. Под его командой находился десяток солдат охраны. Эти бравые бородатые молодцы, прошедшие огонь и воду, не торопились занять свои места в седлах и сейчас стояли рядом с фургоном, негромко переговариваясь. Их облачение вооружения было более скромным. Стеганые куртки, укрепленные кожаными нагрудниками с металлическими бляшками, круглые щиты, боевые топоры на длинных ручках, копья, у некоторых имелись хищные клевцы. У всех на седлах были закреплены небольшие луки в саадаках и колчаны, полные стрел. «Вига! Вига фон Шметерлинг!» — повторил коренастый невысокий человек в кожаной безрукавке. Молодой человек, погруженный в свои мысли, вздрогнул и повернулся в седле на окрик. Замечтавшись, он не заметил, как к нему приблизился его отец вместе с Ламунаром, замковым старцем. Старым мудрецом, бессменным советником, с которым правитель Гетц не расставался никогда. Ламунар, посвятивший свою жизнь служению во имя четырех стихий, вел замкнутый монашеский образ жизни. Правда, это не мешало иметь ему сон помощников и прислужников, рассеянных по всей Готии. Эти серые братья вели учет огромного хозяйства шметерлингов, помогали в сборе налогов, женили, разводили и хранили население, составляя необходимые бумаги. Они оформляли разнообразные купчие, договоры, закладные и иные документы. В общем, вели всю нотариальную работу, без которой невозможно существование государства. А также строго следили, чтобы черная магия, колдовство и любое проявление нечистой силы не имели ни малейшей возможности проявиться под небом Готии. В народе ходили небезосновательные слухи, что занимались они еще соглядатайством и доносительством. За это их прозывали грюсгрисы или просто грисы. И все это беспокойное хозяйство возглавлял тихий и мудрый Ламунар, постоянно пропадая в подземельях главной башни Ратвойльского замка. Он использовал тайные стихии, заговаривал амулеты, варил лечебные зелья, изучал древние трактаты, которые его преданный слуга, немой и немного ненормальный, разыскивал и скупал за бешеные деньги по всей стране. Злые языки поговаривали даже, что старец не раз помогал своими заклинаниями правителю в постельных делах. Из глубин своих лабораторий старец поднимался только по зову повелителя, для принятия отчетов, для совершения обрядов по исправлению погоды. «Да, отец», — Вига слегка склонил голову, выражая полное повиновение и внимание. «Сын мой, отправляясь в дальний путь», — начал глухим голосом повелитель Гец, положив руку на колено сына. «Выслушай мое наставление и постарайся всегда следовать ему. Ты готов принять его и навсегда оставить в своем сердце?»
«Да, отец».
«Первое. Ты потомок старинного славного рода фон Шметерлинг из свободного города Райтволия, земли готов. Ты первый из нашего рода отправляешься в пограничье. Хотя с князем у меня и прекрасные отношения, и подписали мы вечный мир, но об обычаях и нравах этого народа нам мало что известно». Правитель Гец лукавил. 2 года назад дружина князя разгромила войска правителя в устье реки Черной, и сам Гец был пленен. Он провел в плену целый год, пока верный Ламунар собирал выкуп и имел достаточно времени приглядеться к народу пограничья. Тем более, что князь содержал знатных пленников на положении гостей, особо не ограничивая их в свободе передвижения по столице. «Поэтому будь учтив и осторожен. Не позволяй себя оскорблять ни словом, ни взглядом, ни делом, или в чем-нибудь себя обделять. Да не веди себя, как заносчивый фазан. Не кидайся без оглядки в драку. Действуй по обстоятельствам. Приглядывайся, изучай обстановку. Хорошее принимай, плохое отвергай. Князю я посылаю с тобой грамоту, где описал все твои привилегии, кое он обязан сохранять и поддерживать. Второе. Пограничье должно стать твоим вторым домом, но не забывай, кто ты есть и откуда родом. Третье. Этот меч является реликвией нашего рода. Он участвовал во многих сражениях и всегда приносил удачу нашим предкам. Береги его. Заботься о нем, как о боевом товарище. Четвертое ты прочтешь в этом письме, которое сможешь открыть только тогда, когда деваться тебе будет некуда. И если, да не допустит этого боги, окажешься в безвыходной ситуации. Прощай, сын мой. Не знаю, свидимся ли мы. Да, и еще. Город пересечете в броне, после на привале переоденетесь. Люди должны видеть мощь нашего дома, неожиданно закончил правитель Гец. И, хлопнув сына по кольчужному колену, быстро развернулся и пошел к дому, давая понять, что прощание и наставление закончены. Лишь на мгновение он остановился напротив Конрада и взглянул в глаза преданного воина. Последний почтительно кивнул. Правитель отошел к группе придворных и встал перед ними, сложив руки на груди. Среди ближайшего окружения высилась фигура Уве фон Шметерлинга, старшего брата Вига. Тот стоял в окружении своих оруженосцев и широко улыбался, видимо, шуточкам, что отпускали его друзья. Немного в стороне младший брат, названный в честь их славного предка Гуга, крутился возле ног сиделки и, цепляясь за ее платье, глазел на происходящее. Сухая короткая речь отца растрогала сына, и повлажневшими глазами Вига провожал чуть сутулую фигуру. Раздираемый чувствами, он даже тронул шпорами коня, словно пытаясь догнать повелителя, но Ламунар удержал.